Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пастырями продолжаем размышлять над таким явлением, как единство людей. Какое значение мир с ближними и дальними имеет для христианского сознания? Напрямую к этому вопросу обращается пастырь и подвижник 20 века архимандрит Виктор Мамонтов. Один из его текстов называется «Таинство миротворения». Здесь немаловажно слово «таинство». В христианском лексиконе таинствами называют, например, крещение, причащение, венчание. То есть таинство – это точка реальной встречи Бога с человеком. Проблеск Царства Небесного в земной реальности. Быть может, нечто такое же происходит, когда человек, несмотря на все зло вокруг, стремится хранить в себе мирный дух по отношению к окружающим. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии эссе архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство миротворения».
В православной аскетике есть изречение: «Стяжи Духа Святого, и возле тебя спасутся тысячи». Это происходит не так, что человек должен что-то говорить или как-то убеждать, но самое присутствие Святого Духа действует на людей, и зло удаляется от них. В присутствии святости и Духа Святого человек может покаяться и увидеть свою неправоту. На святого Стефана Пермского, который научился местному наречию для того, чтобы веру Христову принести этому народу, восстали жрецы, хотели остановить его проповедь, и трое из них пришли, чтобы убить его. Но они вернулись, не тронув его. Когда их спросили, почему они не уничтожили этого человека, они сказали: «Мы не могли этого сделать. Он нас встретил с такой любовью, что мы пали на колени и попросили его благословения». Мой знакомый рассказывал, как он поссорился со своим отцом, который был деспотичным человеком. Они долго спорили. «Замолчи!» — крикнул ему отец. «Ты мне всю жизнь рот затыкал, молчать не буду», — ответил сын. Тогда отец взял пустую бутылку и ударил его по лицу так, что она вдребезги разбилась. «В этот момент, — вспоминал мой собеседник, — со мной случилось что-то необъяснимое. Я схватил его, ударил, он упал на пол, а я его колотил. В один момент я взял его за плечи и сказал: „Мне тебя убить?“ Он ответил: „А как хочешь, сынок“. И мои руки опустились. Если бы я не почувствовал то, что это действительно беспомощный человек, и не услышал его голоса, я бы убил его. Потом никогда не простил бы себе, но в тот момент вспышки гнева я был как безрассудный, ярость поглотила все мое существо. Что остановило руку сына? Вот это «как хочешь, сынок». Отец не сказал ему «сын», а «ласковое сынок». И это слово было услышано не только ухом, а сердцем. Отец меня любит, несмотря на свою жестокость. В одно мгновение он освободился от ярости. Любовь победила зло. Милосердие Божие сначала в тайне, а потом явно приходит к нам, чтобы сотворить с нами то, что мы сами желаем сотворить всем сердцем, всей душой, но не можем. Чтобы жить, нужно нравственно умиротвориться, ибо мы и в природе видим, что пышный расцвет является следствием тихой и ясной погоды, а не ветра и бури. Нужно учиться твердо, спокойно и кротко принимать удары зла, не озлобляясь самому, но и не поступаясь ни йотой правды. Каждый, кто хочет идти к добру, не может миновать крестного пути, и мы должны идти по этому пути. Всегда бороться за человека и бороться против зла в нем и вокруг него. Иногда мы поступаем иначе, настроены против человека, играем со злом, оставляем ему место в себе. но важно развить в себе способность обличать зло и грех по-христиански и никогда не утрачивать этой способности. Ко Христу в Гефсиманском саду приближаются люди, которые были посланы, чтобы схватить Его. Когда Он говорит «аз есмь», они падают ниц. Если бы Христос им не позволил, не дал возможность приблизиться, зло не могло бы прикоснуться к Нему. Только когда Он своей волей принял крест человечества и страдания, зло, казалось бы, получило власть. Христос это делает добровольно, чтобы победить зло и смерть не силою, а смирением и преданием всего Богу. Вершина миротворчества совершается на кресте, когда Иисус прощает своих мучителей и, умирая, говорит «совершилось». Тем самым Он показал крестный путь добра. Чтобы победить большое зло, надо сначала победить малое. Христос говорит, тот, кто будет верен в малом, тот будет верен в большом. Что есть малое и большое зло? Многие христианские подвижники древности говорили, «Тебя гонят, ты не гони, тебя бьют, ты не бей». Зло, которое нападает на нас, малое зло. Зло, которое исходит из нашего сердца, большое зло. Существует духовный закон – Господь никогда не дает человеку испытания больше той меры, какую он может понести. Раньше, чем человек не научится побеждать малое зло, он не может духовно противостоять большому. Если человек не будет бороться с малым злом в себе, то он окажется во власти большого зла. Не в том плане, что с ним что-то произойдет. Он сам, того не ведая, может стать творителем большего зла. Когда мы малое зло с помощью Бога побеждаем, то обретаем большую свободу, и Господь вводит нас в уже большую меру служения. Опыт церковной истории показывает, когда мы не соблюдаем Христову заповедь и начинаем со злом бороться при помощи зла, то это зло проникает в нас, и мы сами становимся его носителями. Мы знаем о борьбе со старообрядцами. Те люди, которые благословляли пытать их, уничтожать, думали, что ревнуют по Богу. Когда человек заражается злом, грехом, то разрушается не только его духовный строй, но нарушается и его душевное устроение, страдает и его плоть, то есть он весь попадает под власть зла, испытывает какое-то непрестанное горение, но оно не радостное, а утомляющее и истощающее. Оно как голод, как жажда, которые нельзя утолить. Зло само по себе таково, что его никогда нельзя насытить. Образы адского состояния, которые дает Христос, известны людям, которые попали под власть такого зла и стали его служителями. Попадая во власть зла, человек проходит три ступени падения. Первая ступень. Человек творит зло и мучается. Потом кается. Вторая ступень. Человек начинает испытывать некую радость от зла, от того, что может доставлять страдания другому человеку. Он радуется как бы своей власти. Третья ступень. Зло становится внутренней потребностью человека. Он совершает зло уже чуть ли не в виде религиозного акта. Небытие, смерть, зло, страдание, абсурд. Все это неудержимо влечет его к себе. В служении злу он может стать своего рода аскетом, аскетом тьмы. Человек ни при каких обстоятельствах не имеет права пропускать зло через себя. На мне оно должно остановиться. Это и есть непримиримое отношение ко злу. Парадоксальная диалектика – непримиримость рождает мир. Мир состоит в том, что я не пустил зло дальше. Я сам не могу справиться, но Христос, который во мне, остановит и попалит это зло. Я не должен его пускать через себя дальше, на ближних и дальних, на родных и чужих, на любимых и нелюбимых. В этом принципиально отличается Ветхий Завет от Нового. Ветхий Завет знает об этой страшной силе зла, знает, что зло, грех заразны. Это знает и Новый Завет. Распространение зла подобно эпидемии, и самому человеку нет возможности остановить ее. Закон может только оградить зло, но не может уничтожить его. Ветхозаветный закон непримирим ко греху настолько, что в своей непримиримости нередко впадал в слепоту. Он был готов уничтожить грех вместе с грешником. Христос же являет совсем иную парадигму – мирного и непримиримого отношения ко злу. Грех ненавидь, а грешника люби. С грехом нельзя примиряться, грех надо ненавидеть. Грешника надо любить и стараться быть с ним в мире, потому что все мы грешники, и от них же первый есть нас. Христос нас принимает, и потому нет оснований соседа не принимать, ближнего не принимать, он ничем не хуже меня. Христос его тоже любит. Особое коварство зла в том, что оно часто приходит к нам через самых ближних. Вот один из ближайших учеников Иисуса, Иуда, и через него войдет зло. И к Моисею идет зло через самых ближних. Удивительно поведение Моисея. Он падает на колени, молится за тех, которые говорили на него злые слова, потому что понимает, что это бунт не против него, а против Господа. Зло должно быть введено в какие-то границы. Есть грехи, которые недопустимы, грехи против жизни. Им надо класть предел. Победить зло в этом мире, который лежит во грехе, пока нельзя, но пределы ставить надо. В личном плане человек не только может, а обязан остановить зло на себе, не пропускать его. Он-то и должен стать живой преградой, границей, через которую зло не пройдет. Тогда он действует по образу Иисуса Христа, который остановил все мировое зло на себе, принял его на себя. Сын Божий стоял насмерть, но мирно, и нам тем самым заповедал идти путем миротворчества. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 9. Достоинство и блаженство быть сыном Божьим – дается тому, кто остановил на себе зло, миротворцу. Сейчас, увы, слово «миротворец» политизировалось и потому выветрилось. Если Сын Божий, Христос, примирил с собой, кровью своей, и народы земли, и небо с землею, то и те, кто идет вслед Ему, миротворцы, блаженны. Мир, данный Христом, связан с единством. Апостол призывает: «Старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира». Послание к Ефесянам, глава 4, стих 3. Вот сила Церкви, вот сила христианства, настоящая сила. Не внешнее единение, которому Достоевский не верил и просил нас не верить, а единство Духа в союзе мира, которое становится возможным лишь постольку, поскольку мы Дух Христов имеем в своем сердце.
Это был фрагмент аудиоверсии эссе архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство миротворения». Заголовок следующего фрагмента, который мы услышим, говорит сам за себя. «Мы члены друг другу». Так названа статья одного из самых авторитетных современных православных богословов, англичанина, митрополита Каллиста Уэра. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой статьи.
«Любите все создание Божие», — говорит старец Зосима в романе Достоевского «Братья Карамазовы». «Любите все создание Божие, и целое, и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч Божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь, и тайну Божию постигнешь в вещах». Эта тайна Божия, о которой говорит старец Зосима, есть не что иное, как взаимозависимость, неразрывная взаимосвязанность всего тварного в Боге-Творце. «Ибо все, как океан, все течет и соприкасается. В одном месте тронешь, в другом конце мира отдается. Таково видение космического единства у Достоевского. Тварный мир представляет собой неделимое целое. Таким образом, спасение каждого человека неразрывно связано со спасением всего человечества и даже еще шире – со спасением всей Вселенной. Вот почему слова апостола Павла «Мы члены друг другу» послание к Ефесянам, глава 4, стих 25, должны быть осмыслены во всей широте их значения. Мы, люди, не только зависим друг от друга, как члены одного тела, но и с животными мы связаны узами родства, и с деревьями, и с растениями, со скалами и землей, с воздухом и водой. Мы живем в них, а они в нас. Именно это чувство космического единства выражено преподобным Силуаном Афонским. «Кто носит в себе Духа Святаго, тот скорбит о всем народе день и ночь, и сердце его жалеет всякое создание Божие, и особенно людей, которые не знают Бога или противятся Ему, и потому идут в огонь мучения. За них он молится день и ночь больше, чем за себя, чтобы все покаялись и познали Господа. Своим избранникам Господь дает столь великую благодать, что они любовью обнимают всю землю, весь мир, и душа их горит желанием, чтобы все люди спаслись и видели славу Господню». Архимандрит Сафроний в своей книге о преподобном Силуане суммирует это учение старца о взаимосвязанности всего космоса словами, которые сразу же заставляют вспомнить Достоевского. «Жизнь духовного мира старец сознавал как единую, и в силу этого единства каждое духовное явление неизбежно отражается на состоянии всего этого мира». Мы не исказим смысл сказанного старцем или отцом Сафронием, если придадим этим словам всеобъемлющий характер. Вместо того, чтобы говорить «духовный мир» и «каждое духовное явление», мы можем справедливо сказать «тварный мир» и «каждое явление». Как отец Сафроний утверждает в другом месте, преподобный Силуан верил, что каждый человек, который истинно молится Богу, включает в свою жизнь всякого человека, независимо от удаленности места или исторической эпохи, когда он жил. Он, конечно же, включает в нее не только любого человека, но и любую вещь. Для него нет никого и ничего чужого. По словам Достоевского, все как океан, все течет и соприкасается. Несмотря на поразительные параллели между русским писателем и афонским монахом, весьма мало вероятно, чтобы преподобный Силуан когда-либо читал Достоевского. Скорее, сходство между ними возникает из-за того, что оба они черпали из одних и тех же источников и были сформированы одним и тем же живым преданием. Несомненно, что и преподобный Силуан, и Достоевский испытали на себе влияние преподобного Исаака Сирина, жившего в VII веке и в течение недолгого времени бывшего епископом Ниневийским. Слова подвижнические преподобного Исаака Сирина, переведенные на русский язык в середине XIX века, были хорошо известны Достоевскому. Книга слов, издание 1858 года с карандашными пометками писателя, сохранилась в его личной библиотеке. В известном тексте из слов подвижнических преподобный Исаак пишет: «И что есть сердце милующее? Возгорение сердца у человека о всем творении, о людях, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека источают слезы от великой и сильной жалости, объемлющей сердце. И от великого терпения умаляется сердце его, и не может оно вынести или слышать или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы сохранились и очистились. А также и о естестве пресмыкающихся молится с великой жалостью, которая возбуждается в его сердце до уподобления всем Богу. Итак, что же имеет в виду старец Силуан, когда, будучи верным учению преподобного Исаака, утверждает, что святые обнимают своей любовью и молитвой весь мир? Можно выделить три основных аспекта понимания преподобным Силуаном той всеобъемлющей любви и молитвы, которые составляют истинное призвание каждого человека. Во-первых, твердая убежденность преподобного Силуана в том, что Бог призывает всякого человека ко спасению. Во-вторых, его учение о всем Адаме и связанная с ним идея о том, что «мой ближний – это я». В-третьих, его непоколебимая уверенность в том, что согласно божественному замыслу не только человечество, но и все мироздание должно быть искуплено и преображено.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи митрополита Каллиста Уэра «Мы члены друг другу». Этими словами, точно выражающими суть нашей сегодняшней темы о единстве людей перед Богом, мы заканчиваем наш разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».